Летом 1919 года агент уголовного розыска Зощенко появился в только что открывшейся студии при издательстве «Всемирная литература», которым руководил сам Горький. «Всемирка», как ее называли энтузиасты этого масштабного дела, предназначалась дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения стран и народов всего мира. И студия должна была готовить для издательства кадры переводчиков. Нечто вроде курсов молодых переводчиков. Таков был первоначальный замысел ее организаторов, быстро претерпевший, однако, кардинальные изменения. Расположилась студия в самой обширной квартире весьма вычурного снаружи дома, еще недавно принадлежавшего богатому греку Мурузи. В этом доме на углу Литейного проспекта и Спасской улицы жил в прежние годы известный писатель и публицист Мережковский, который впоследствии, как белый эмигрант, был вычеркнут, вместе со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус, на 70 советских лет из отечественной культуры. И в этом доме, уже в 60-е годы, до суда над ними ссылки, проживал будущий нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, также вынужденный потом эмигрировать из-за невозможности жить и творить в родной стране. Таким образом, дом Мурузи, стоящий и поныне в Санкт-Петербурге, вернувшим себе исконное название в начале 90-х годов, получил свою литературную судьбу. Подобно другим студийцам с улицы, Зощенко пришел в этот дом по объявлению. Народ в студии при «Всемирке» собрался различный. Выделялись два вундеркинда: 15-летний школьник Владимир Познер, будущий отец журналиста Владимира Познера, знавший наизусть Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и сам непрерывно писавший эпиграммы, пародии, юморески, и университетский студент Лев Лунц, поэт, тоже по виду юный школьник, свободно говоривший на пяти языках и прочитавший на них гору книг. Тут же за партой сидели широкоплечий, рослый, в кожанке и высоких сапогах, парень-коммунист Глазанов и благовоспитанный Михаил Слонимский, застенчивый, с печальными глазами молодой человек из литературной семьи, у которого дед, отец, дядя и тетя, все были писатели. Эти двое, побывавшие на войне, были переполнены впечатлениями, которые намеревались воплотить в своих произведениях. Имелись здесь, разумеется, и начинающие поэтессы. Эта часть студийцев совершенно не интересовалась мастерством перевода, их влекло собственное творчество, и студия скоро превратилась в их клуб. Им требовалось активное литературное общение, чтение друг другу написанного, немедленный отклик. Один из организаторов студии, Корней Чуковский, так написал о них в своих воспоминаниях. Их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое: голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, испанка и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли, кто в боях с Колчаком, кто на койках заразных бараков. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, в великую ценность и силу словесного творчества, чтобы, несмотря ни на что, в таком мучительно тяжелом быту исподволь готовиться к литературному подвигу. Эта вера в литературу поддерживалась у студистов и самими руководителями студии, ведшими постоянные семинары. «В этих стенах», — писал Каи Чуковский, — бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики. Таблицами рифм и ритмов соблазнял свою паству Николай Гумилев. Чудесные плел кружева из творения Белого, Левского и Ремезова хитроумный Евгений Замятин. И еще, студия с первых же дней походила на Вавилонскую башню. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты – шкловитяне, гумилевцы, замятинцы. В этот перечень надо добавить и чуковистов. Можно сказать, что судьба, круто проварив Зощенко в котле жизни, теперь со всей тщательностью позаботилась поместить его в благодатный литературный питомник и создала самые удачные условия для быстрого писательского созревания. Вплоть до организационных деталей, даже лекции читались по вечерам, чтобы учебу, без помех, было возможно совмещать с постоянной работой. Торжественное открытие студии, вытертые насухо после недавнего потопа полы, очищенные от похабщины стены, топящийся камин, в брошенной квартире, загаженной последними обитателями-беспризорниками, состоялось, как сообщает Чуковский, в июне 19-го года. а уже в сентябре студия в доме Морузи прекратила свое существование. Но эти всего-навсего 3 месяца преобратились для Зощенко, с продуктивностью творящего взрыва, в целый этап практического литературного формирования. По интенсивности освоения знаний и творческих поисков эти 3 месяца стали, в сущности, его литинститутом или, по крайней мере, основополагающей частью нужной ему академической подготовки. Держался он в студии замкнуто. Нелюдимый, хмурый, как будто надменный, вспоминает К. Чуковский, садился он в самом дальнем углу, сзади всех, и с застылым, почти равнодушным лицом вслушивался в споры, которые велись у камина. Споры были неистовы. Все литературные течения того переломного времени врывались сюда, в дом Морузи, но в первое время было невозможно сказать, какому из этих течений сочувствует Зощенко. Он прислушивался к спорам безучастно, не примыкая ни к той, ни к другой стороне. Безучастность его была, конечно, внешней, прикрывала стремление разобраться во всем том литературном кипении самостоятельно и ограждала его независимость, достоинство. Он вообще чуждался бесцеремонности, панибратства. Обусловили дистанцирование и жизненные испытания, каких не доводилось переживать литературным мальчикам студии. Первый же реферат Зощенко, написанный по заданию Чуковского о поэзии Блока, оказался сюрпризом для всего семинара. Перед Зощенко на ту же тему прочитала свой вполне традиционный реферат одна студистка, поэтесса Елизавета Полонская, которая в своих воспоминаниях описала то достопримечательное занятие. Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение. «Другой стиль», — заявил он. Чуковский взял у него тетрадку. «Давайте я прочту». Корней Иванович стал читать вслух, привычно подчеркивая интонации и отдельные слова. Так он читал детям «Крокодила-тараканище». Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно по стилю. Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал: «Это невозможно. Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения». Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман. Своевольным, дерзким своим рефератом, идущим наперекор нашим студийным установкам и требованиям, Зощенко сразу выделился из массы своих сотоварищей, говорит К.И. Чуковский в своей большой мемуарной работе о Зощенко, из серии интереснейших очерков «Современники». Здесь впервые наметился его будущий стиль. Он написал о поэзии Блока вульгарным языком заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя. Тогда эта маска была для нас литературной новинкой, и мы приветствовали ее от души. Именно тогда, в тот летний вечер 19-го года, мы в студии впервые почувствовали, что этот молчаливый агент уголовного розыска с таким усталым и хмурым лицом обладает редкостной, чудодейственной силой, присущей ему одному, силой заразительного смеха. Задатки этой чудодейственной силы передались Зощенко, как видно, также по наследству, от отца художника, помещавшего в «Иллюстрированной Ниве», наиболее популярном в дореволюционной России журнальном издании, комические рисунки-картинки из жизни украинских крестьян. Здесь обнаруживает себя истоки юмора и народности в писательском таланте Зощенко сына. За блоковским рефератом последовали уже непосредственные пародии на Чуковского, Замятина, Шкловского. По глубине содержания они не уступали статьям профессиональных критиков, а сарказм автора с поразительной меткостью демонстрировал уязвимость пародируемых метров. Выявилось, что Зощенко обладает абсолютным слухом к слову, стилю, интонации. Чуковский вспоминал, еще резче выразилось его строптивое нежелание подчиняться нашей студийной рутине через 2 или 3 недели, когда я задал студистам очередную работу — написать небольшую статейку о поэзии Нацона. Через несколько дней я получил около 10 статеек. Принес свою работу из Зощенко, на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги. Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой: «Только это совсем не о Нацоне. О ком же?» Он помолчал. «О вас». Я уже стал привыкать к его своевольным поступкам, так как еще не было случая, чтобы он когда-нибудь выполнил хоть одно задание преподавателей студии. Чужим темам предпочитал он свои, предуказанному стилю, свой собственный. Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку «От Чехова до наших дней». С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда. Пародия по значительности своего содержания стоила критической статьи, но никогда еще ни один самый язвительный критик не отзывался о моих бедных писаниях с такой сосредоточенной злостью. Именно в этом лаконизме глумления и сказалось мастерство молодого писателя. Речь здесь, понятно, идет о Вере Владимировне, на которой Зощенко женился в 1920 году, а впервые это было напечатано в 1943 году, и весьма сдержанный тон, с которым он говорит о ней, определялся их тогдашними отношениями. Взаимоотношения между ними с самого начала складывались сложно и неровно. Зощенко дважды делал ей предложение. На первое предложение в 1919 году он получил отказ. И второе предложение не обошлось без словопрения. Вера Владимировна, как она пишет в воспоминаниях, заявила: «Я хочу свободного брака». Зощенко ответил: «Нет. Брак так брак. Никаких свобод». Тем не менее сам Зощенко за трехлетний добрачный срок их близкого знакомства перманентно находился в отъездах из Петрограда. А перед его поездкой в Смоленскую губернию они даже решили расстаться совсем. Сложности их будущего семейного союза обозначились, наверное, еще в том разговоре, о котором Вера Владимировна вспоминала после его смерти в своей статье «Так начинал М. Зощенко», когда он на ее вопрос «Что же для вас самое главное в жизни?» вместо ожидаемого и желанного «Конечно, вы», ответил: «Конечно же, моя литература». Причем, как показало время, к литературной работе сразу присоединилось и все то, что создавало ему нужное настроение и сделалось органичным стилем жизни. Это главное захватило его уже целиком. В душе Зощенко, должно быть, как удар колокола, прозвенел сигнал: пора. Действительно, было уже пора проявить себя, ему шел 27-й год, и если не теперь, то когда? Он дважды прошел фронт, пережил политические и социальные потрясения, испытал себя. Наконец решил обрести собственное место в этом творческом деле. И теперь он резко бросил начатую книгу, ушел из угрозыска на спокойную должность конторщика, потом помощника бухгалтера в Петроградском военном порту «Новая Голландия» и стал прямо на службе писать рассказы, совсем иные, нежели еще вчера сочинявшиеся «Милая нелепость» или «Сыр-бри». Писал он в ту зиму 1920-1921 года и дома, допоздна, часто при лампаде, поскольку подача электричества была ограничена и производилась с перебоями. А затем, прожив у Веры Владимировны около двух лет, он переселился от нее в Дом искусств, открывшийся стараниями Максима Горького в бывшем дворце известного богача Елисеева, вскоре после прекращения работы студии в доме Мурузи. Переселился, даже несмотря на рождение в 1921 году сына.